Слава Богу и спасибо нашим сестрам за это чудесное пение. Действительно, у нас есть Господь, к которому мы можем приходить со всеми нашими горестями, со всеми нашими проблемами, переживаниями и знать, что ни одна из них не будет для Него считаться маловажной и недостойной внимания. Но, с другой стороны, Господь ведь хочет чего-то и от нас, да, какого-то отклика на Его любовь, на Его заботу, на Его благословение, которыми Он нас наделяет. И вот сегодня я хотел бы поговорить о теме, которая прозвучала в словах Иисуса Христа, которые записаны в, наверное, хорошо нам всем известном отрывке. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, 24 и 25 стихи. Они в некотором смысле как раз говорят о том отклике, который Господь ожидает от нас, на Его любовь. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради Меня, тот обретет ее». Возьми крест свой, Христос говорит, да, если хочешь идти за Мной, возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. О каком кресте говорит здесь Христос? Как мы можем взять этот крест и следовать за Ним? Что это значит? На мой взгляд, у многих христиан существует определенное недопонимание того, что значат эти слова Иисуса Христа. И вот сегодня хотел бы я на этом вопросе, да, на этой теме остановиться. Возьми крест свой. А каково ваше мнение? О каком кресте говорит тут Христос? Что Он из себя представляет? Жизнь. Ну, в каком смысле жизнь? Жизнь разная бывает, да? Бывают радости, бывают горести, бывают проблемы, бывают, наоборот, успехи. Проблемы. Кто еще как считает? Испытания, проблемы. Обязанности. Обязанности, да. Обязанность верить в Бога. Ну, я бы не назвал это обязанностью, наверное, да, это выбор каждого человека. Вот.
Возьми мою волю, все, что я хочу делать на себя, и делай то, что я скажу не себя.
Ага. Вот это интересно на самом деле. Вообще некоторые считают, что, и вы знаете, наверное, ну, по крайней мере, в России очень многие люди считают, что возьми крест свой, речь идет о том, что надо нательный крестик носить. Вот, ну это мы рассматривать не будем, это понятно. Гораздо более распространено мнение и уже среди верующих, скажем так, протестантов и среди адвентистов в том числе, и это мнение сейчас здесь прозвучало как раз, что крест – это те бремена и заботы, да, которые выпадают на нашу долю в жизни. Кто-то скажет, что таким крестом является для него болезнь, для другого – это бедность, для третьего – какая-то черная полоса в жизни, да, проблем. И вот это вот люди говорят, да, очень часто можно услышать, как люди, говоря о таких трудностях и проблемах, которые выпадают на их долю, они говорят, что это мой крест. Вы согласны с таким мнением? О таком ли кресте говорил тут Христос? А если, вот, есть да, есть нет. А если нет, то почему? Что вам кажется неправильным в таком мнении? На самом деле, спасибо большое, на самом деле с таким вот пониманием креста, как на груза проблем, которые сваливаются на нашу голову, есть две большие трудности, которые, на мой взгляд, являются достаточно серьезными, как с богословской точки зрения, так и с точки зрения логики простой. Но если мы начнем с логики, что Христос предлагает нам сделать в вышеперечисленном отрывке? Взять крест. Скажите, взять крест – это добровольное действие? Можем ли мы отказаться взять крест? Можем. А когда на нас проблемы сваливаются, мы можем от них отказаться? Мы можем сказать, что я не хочу брать эти проблемы на себя. Я не хочу быть бедным, но я, конечно, могу так сказать. Я не хочу быть больным, но они нас не спрашивают. То есть наши проблемы, они в некотором смысле независимы, да, от нашего желания. То есть у нас наоборот желание, чтобы мы были богатыми и здоровыми. А мы, проблемы приходят, мы становимся бедными и больными. То есть другими словами, речь не идет о чем-то добровольном, когда мы говорим о наших проблемах. Согласны? Но когда Христос здесь говорит, Он говорит о нашем добровольном действии. Мы можем взять этот крест, а мы можем отказаться взять этот крест. То есть уже с точки зрения логики мы видим, что тут что-то не так с проблемами и переживаниями, да? И темной полосой в жизни. Не совсем это, мягко говоря, имеет в виду Христос, когда говорит «возьми крест свой». Но есть и другая проблема. Есть проблема богословского характера. На самом деле вы где-нибудь встречали, чтобы трудности и проблемы, которые происходят у человека в жизни, в Библии назывались крестом? Что вообще в Библии имеется в виду под словом «крест»? Ну, не совсем, наверное. Скорее наоборот, решение проблемы греха. Да. Ну, если чисто исторически подходить к этому вопросу, да, то тогда что такое крест? Крест – это было орудие казни. На крестах римляне казнили наиболее людей, совершивших наиболее тяжкие преступления, с их точки зрения. То есть это орудие распятия. И мы знаем, что на кресте был распят наш Спаситель и Христос. И вот и нигде в Библии, может быть, вы меня поправите, но я вот не вспомню и не нашел ни одного места в Библии, где бы трудности и проблемы, болезни там и так далее, назывались в Библии крестом. То есть с точки зрения богословия это тоже не имеет под собой основания в Священном Писании, такое понимание. Ни с точки зрения логики, ни с точки зрения богословия, как мы видим. То есть другими словами, Христос тут имеет в виду что-то другое. А что именно? Ага, очень интересно, да. Мы вернемся сейчас к этому, потому что на самом деле в самом этом отрывке уже ответ в некотором смысле содержится на вопрос, который я сейчас задал. Но я хотел бы обратить внимание, перед тем, как мы вернемся к самому отрывку, я хотел бы обратить внимание на вот это вот историческое, скажем так, введение, да, о том, что крест – это было орудие распятия. На кресте был распят Христос. Скажите, вот Библия нигде не называет наши проблемы крестом, но где-нибудь в Библии говорится о том, что мы должны быть распяты. Причем это распятие связано с нашим добровольным выбором, то есть не с тем, что на нас что-то свалилось, а мы сами должны выбрать добровольно или отказаться от этого распятия. Угу. На самом деле можно найти не одно место в Библии, которое говорит об этом. Я хотел бы обратить внимание, например, на послание к римлянам. Возможно, сегодня на субботней школе вы уже обращались к этому отрывку, по крайней мере, в пособии он упоминается и разбирается. Я хочу еще раз к нему обратиться. Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 11 текст. Давайте мы откроем. Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 11 текст. «Что же скажем, — говорит апостол Павел, — оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек, что? Распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Почему мертвыми? Потому что ветхий наш человек распят с ним, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим». На самом деле удивительный по глубине отрывок, который заслуживает отдельного рассмотрения и ни одной, наверное, проповеди, но мы обратимся к нему именно в связи с нашим главным вопросом. Должны ли мы быть распятыми и умереть на кресте? Что об этом говорит отрывок? Да, должны. Что это из себя представляет? Вот это распятие на кресте наше. Павел говорит, распятие ветхого человека, ибо ветхий наш человек, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Распятие ветхого человека и смерть для греха. Но что это значит практически? То есть здесь пока как-то такой богословский язык, да, такой духовный язык используется. Как его перевести на практику? На самом деле в другом, по посланию апостола Павла, эта практика, практическое значение этих слов, оно достаточно ясно раскрывается. Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Апостол Павел говорит здесь: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Я что сделал? Сораспялся Христу. Что это значит? «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть с чем связывает здесь апостол Павел вот эти вот слова «я сораспялся Христу»? Что означает это распятие самого себя? Ну, это связано здесь со словами «уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть я отказываюсь, отрекаюсь, распинаю, можно так сказать, силой Божьей свою прежнюю жизнь, жизнь, которая была наполнена самостью, которая была наполнена эгоизмом, жизнь, в которой я сам управлял, как хотел, или думал, что управлял, как хотел. И взамен этой жизни, вот это вот распинается на кресте. И взамен этой жизни что я принимаю? Я принимаю жизнь Христа. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть я добровольно подчиняю Ему свою жизнь, свои желания и свои действия. Вот это вот апостол Павел называет «я сораспялся Христу». И тут можно вспомнить еще один евангельский эпизод, который может нам помочь еще, как бы, с еще одной стороны взглянуть на эту истину. Тоже хорошо нам известный евангельский эпизод, он есть во всех трех синоптических евангелиях, но я хотел бы обратить внимание на Евангелие от Марка. 10 глава, 17 по 21 стих. Здесь говорится о, ну, у Марка он не назван юношей, здесь говорится некто, который подбегает к учителю и говорит: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В других Евангелиях этот человек назван юношей, да, и говорится о том, что он был богат. Вот, здесь об этом не говорится, но из других Евангелий мы это знаем. И мы знаем, как дальше развиваются события, да, Христос говорит ему: «Соблюдай заповеди». Этот человек отвечает, что это я все соблюдал от юности моей, да? И что тогда говорит Иисус? Вот нас 21 стих интересует. Иисус, взглянув на него, 21 стих, полюбил его. Интересное, да? Тоже, кстати, только у Марка есть. Вот больше нигде об этом не говорится. Говорится, что Иисус, взглянув на него, но вот это вот добавление «полюбил его» тоже есть только в Евангелии от Марка. «И сказал ему: одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною». Если кто-то следит, что там дальше, какие слова идут? «Взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Что должен был взять этот человек? Вот «приходи, следуй за мною, взяв крест». Скажите, здесь можно подставить, взяв свои проблемы, нужды, обстоятельства плохие в жизни, там горести, которые у меня есть? Это ли Христос имел в виду, когда говорил: «приходи, последуй за мною, взяв крест»? А что тогда он должен был взять, этот человек молодой? Да, то есть он должен был, как написано, от, по сути, то, о чем мы только что говорили, что он должен был сделать со своей прежней жизнью? В буквальном смысле, да, то есть даже не как бы символически, духовно там или внутри себя, а буквально он должен был продать все свое имение и раздать его нищим. То есть, по сути, поставить крест или, вот, говоря библейским языком, распять эту жизнь, которой он раньше жил, да, до этого жил, и идти следовать за Иисусом, взяв какую теперь жизнь? Жизнь Иисуса Христа, следуя за Ним, поступая так, как Он говорит. То есть отказаться от своих желаний, от своей природы плотской, да, для того, чтобы принять волю, желания и действия Иисуса Христа. А теперь можно, на самом деле, вот после всего этого вернуться к нашему отрывку, да, с которого мы начали. То есть Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 стих. Вы уже совершенно правильно заметили, что здесь в самом этом стихе содержится ответ на вопрос, что это значит «возьми крест свой». Потому что перед и после «возьми крест свой» стоят какие выражения? «Отвергнись себя» и еще выражение «за ним что стоит?» «И следуй за мной». Вот, да, да. То есть, по сути, это вот ответ на вопрос о том, что такое взять крест. «Отвергнись себя и следуй за мной». Если посмотреть на непосредственный контекст этого отрывка, помните, в чем он заключался? Можно чуть раньше взглянуть, на 3 стиха выше. Почему вдруг Христос начал об этом говорить, о кресте, который нужно взять и следовать за ним? Это начинается так, но там происходит некий эпизод, который, собственно, и подвигает Христа на эти слова. Петр подходит ко Христу и что говорит? Он, услышав как раз вот о чем вы сказали, что Христу нужно идти в Иерусалим и там пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть, Петр, услышав это, что он подходит к чему? «Не ходи, пожалей себя, Господи, да не будет этого с тобой». Да? А Христос ему отвечает как? Но для нас важно еще другое, даже следующее, да, что? «Потому что ты думаешь о чем? О воле человеческой, да, а не о воле Божьей». Понимаете, почему вдруг Христос начинает говорить о кресте после этого? Потому что в этом-то и суть на самом деле, взятие креста или отказа от взятия креста. Мы можем взять крест тогда, когда мы перестаем думать о том, что человеческое, да, и начинаем думать не о том, что хочется нашей плоти греховной, да, а о том, что говорит нам Господь. И мы отказываемся взять крест тогда, когда мы отказываемся от того, что говорит нам Господь, в пользу наших собственных желаний, если они противоречат воле Божьей. Итак, как бы мы теперь сказали, что это значит, что означает это выражение «возьми крест свой»? Как мы можем перевести его на более понятный и практичный язык? Да, это означает принять Иисуса Христа, отвергнуть свою прежнюю эгоистичную жизнь, сораспявшись кресту и приняв его жизнь, его волю, его господство, подчинившись полностью его водительству. И заметьте, что это действие какое? Зависящее от нас или нет? Это действие добровольное или нас никто не спрашивает? Полностью, да. То есть мы решаем сами, что нам сделать. Принять Бога как Господина в нашей жизни или отвергнуть Его и остаться самому, как нам кажется, Господином своей жизни. Но есть еще один очень, на мой взгляд, важный вопрос, который иллюстрирует еще одна библейская история, на которой я хотел бы вкратце остановиться сегодня. А вопрос этот такой: а можно ли следовать за Христом налегке? Да, то есть идти за Христом, но креста не нести. Можно? А как это? Да. На самом деле, вот я в чем-то согласен с Юрием Ивановичем, потому что, к сожалению, сегодня так поступают очень многие, называющие себя христианами. Я хотел бы привести один, ну, очень такой показательный пример, на мой взгляд, из Библии, который показывает, что это вот такое вот следование за Богом, которое не берет за собой крест, не берет крест, и к чему это приводит. Этот пример описан в нескольких главах в книге пророка Иеремии, 41, 42, 43 главе. Конечно, полностью мы его читать не будем, потому что просто времени нет. Я попробую рассказать об этом, коротко своими словами, остановившись на тех моментах, которые для нас особенно важны сегодня. На самом деле, что происходит? Иерусалим уже взят Навуходоносором. Вы можете прочитать дома, то есть Иеремии 41, 42, 43 главы. Очень интересная на самом деле история. Иерусалим уже взят Навуходоносором, храм уже разрушен. Вы помните, да, что Навуходоносор, если вы читали книгу пророка Иеремии, он, зная о том, что Иеремий работал как бы на него, с человеческой точки зрения это выглядело как работа на него, потому что Иеремия во время осады говорил: сдавайтесь, открывайте ворота, сдавайтесь в плен, тогда будете живы. Навуходоносор это воспринял, по всей вероятности, как, так сказать, поддержку в свою сторону, поэтому он Иеремию не трогает и более того дает ему возможность выбирать. Хочешь, иди со мной в Вавилон, хочешь, оставайся здесь, как тебе больше нравится, как ты больше хочешь. Иеремия выбирает оставаться в земле израильской, в Иудее. Вот. И там происходит следующее событие. Навуходоносор ставит своего, так сказать, представителя там. Он оставляет какое-то число народа, чтобы он возделывал землю, чтобы, так сказать, земля не запустела. Какое-то число иудеев он оставляет там. И ставит над ними предводителя, который, собственно говоря, является наместником со стороны Вавилона над Иудеей. Так вот, приходят заговорщики, скажем так, Исмаил, из царского рода его зовут, да, и еще некоторые с ним, которые убивают этого наместника. Более того, они убивают весь гарнизон там небольшой, который Навуходоносор оставил. А после этого другие оставшиеся, понимая, что, в общем-то, произошло что-то страшное, теперь им точно не выжить, они решают бежать в Египет. Потому что Египет был противником Вавилона в тот момент, и, соответственно, они пытаются найти защиту у египетского царя, потому что они думают, что теперь, узнав о таком злодеянии, да, Навуходоносор уже никого не пощадит. То есть, хотя они не принимали участие в этом заговоре, в убийстве, но он, видимо, разбираться не будет, он просто всех там, казнит, всех оставшихся, и им не будет никакого спасения. И вот они решают бежать в Египет, но перед этим делают кое-что еще. Пометуя о том, что Иеремия предупреждал их, пророчествовал, и это пророчество сбылось, они всем народом приходят к Иеремии. Вот это я как раз хотел бы зачитать. Иеремия, 42 глава, с 1 по 6 стих. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Изания, сын Гашани, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку: да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу, Богу твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. И сказал им Иеремия пророк: слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. Они сказали Иеремии, вот это самое интересное: Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда мы будем послушны гласу Господа Бога нашего». Берут люди крест? Берут. Берут, говорят: все, хорошо ли, худо ли, согласны будем, не согласны, что Господь скажет через тебя, да, мы возьмем. То есть мы, как бы, другими словами, можно сказать, мы уже себя слушать не будем, свою волю, да, а возьмем то, что нам скажет Господь. То есть, берут крест. Что происходит дальше? Господь отвечает на молитву Иеремии, и это мы можем дальше в 42 главе прочитать. Отвечает на молитву Иеремии и говорит, что не ходите в Египет ни в коем случае, не убегайте туда, ничего с вами не будет, Навуходоносор ничего вам плохого не сделает, наоборот, если пойдете в Египет, то вот там вас настигнет и меч, и позор, и все остальное, чего вы боитесь. Если же останетесь в Иудее, то ничего этого с вами не будет, все у вас будет хорошо. Казалось бы, такой-то крест, как по вашему труду, тяжелый крест. Обещание даже благополучия. И вот теперь следующий отрывок, который я хотел бы зачитать. Это 43 глава, первые 4 текста. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария сын Асаи, и Иоанан сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь! Не посылал тебя Господь Бог наш, сказав, не ходите в Египет, чтобы жить там, а Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской». Что означало для этих людей взять крест и последовать за Богом в данном случае? Подчиниться словам Божьим, несмотря на то, что сами они считали иначе. Несмотря на то, что слова Божьи не соответствовали их мыслям и желаниям. Но они на словах, продекларировав то, что они берут крест, на деле, на самом деле, его брать отказались. Потому что они уже решили для себя, что они пойдут в Египет, и их, по сути, воля Божия это не интересовала. То есть они ожидали от Бога лишь подтверждения их мыслям. И когда слова Божьи оказались не такими, противными их мыслям, они тут же отказались этот крест на себе нести. И в этой истории содержится на самом деле еще один важный урок для нас. Урок несения креста. Достаточно ли один раз продекларировать свое желание взять крест и следовать за Христом? Вот они продекларировали, да, один раз, все, что Господь скажет, сделаем. Взятие креста и следование за Христом – это однократное действие или многократное? Многократное. Потому что мы должны брать крест свой каждый раз, когда наше желание расходится с открытой для нас волей Божьей. По сути, мы вот это делаем каждый день, оказываясь на очередном перекрестке веры. Что такое перекресток веры? Это та ситуация в нашей жизни, когда у нас есть выбор: поступать по воле Божьей или поступать по тому, как нам кажется правильным. Скажите, у вас такие перекрестки часто в жизни случаются? Нам кажется, что что для нас лучше будет, если мы сделаем так, но это не совсем соответствует или совсем не соответствует воле Божьей. Вот что мы выбираем в этом случае? Вот эта ситуация как раз то, что я называю перекрестком веры. И вот каждый раз, когда мы оказываемся на таком перекрестке веры, мы можем либо взять крест, приняв волю Божью, да, и послушавшись его, несмотря на то, что нам это кажется не совсем правильным. Или наоборот, мы можем отказаться взять крест и делать все по-своему. И, собственно говоря, вот выбор на каждом таком участке, да, пути нашего жизненного, взятие креста, выбор воли Божьей как раз и является, в этом и заключается наше следование за Иисусом. В этом контексте, кстати, можно вернуться и к нашим проблемам, бременам, заботам и негативным обстоятельствам в жизни. Если наше следование за Господом требует от нас пройти через них, через эти обстоятельства, да, через эти проблемы, через какие-то темные времена, то мы безропотно принимаем их, если мы берем крест, если мы следуем за Богом, мы безропотно принимаем их, доверяя Божьему обетованию, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так что эти обстоятельства тоже в некотором смысле можно отнести определенным образом к нашему кресту, но только понимая, что первичным, конечно, внесение креста является именно наша готовность отвергнуться себя и следовать за Господом. Ну и, наконец, в конце сегодняшнего нашего размышления я бы хотел обратиться еще к одному тоже такому неоднозначному отрывку для многих, по крайней мере, неоднозначному отрывку Библии, но он также имеет прямое отношение к нашей теме. Это отрывок слова апостола Петра, записанные в его первом послании, 4 глава, 1-2 текст. Первое послание Петра, 4 глава, 1-2 текст. «Итак, говорит апостол Петр, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Вот в некотором смысле тест на понимание можно даже устроить такой, той темы, о которой мы сегодня говорили. Как вы понимаете эти слова апостола Петра в свете того, о чем мы с вами сегодня говорили? Что это значит? Вооружиться той же мыслью, то есть пострадать плотью, потому что страдающий плотью перестает грешить. Как вы это понимаете? Что представляют из себя эти страдания плоти прежде всего? Пожалуйста. Только если по этому вопросу. Ну да. Ну да. С одной стороны так, а с другой стороны, когда здесь Петр нас призывает вооружиться той же мыслью, что он имеет в виду, что нас должны каждый день побивать камнями, или что-то все-таки немножко другое. О каких тогда страданиях плоти речь идет? И о какой плоти вообще речь идет?
Ага.
То есть это больше в духовном смысле получается, да? Да, то есть на самом деле отказ от наших желаний, от желаний нашего ветхого человека, я думаю, что вы согласитесь со мной, наверное, переживали это, он доставляет определенное страдание, да? Ну да, это уже физическое, да? Но оно связано друг с другом. Оно связано друг с другом, разумеется. Конечно. 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 То есть, другими словами, те вопросы, духовные вопросы, да, вопросы подчинения Богу, они, разумеется, затрагивают не только наш разум, но они затрагивают и наше естество. Да? Я, только другой вопрос, я в субботу просыпаюсь, да, и так хочу спать, я так устал, я утомился, да, в течение недели, и я, в общем-то, у меня вопрос, вот опять перекресток веры, а может быть мне не ходить сегодня на служение? Может мне отдохнуть? Может я трансляцию посмотрю? Да.
Да.
Ну, сложно сказать, дух хочет или нет, здесь это, и обратная связь тоже есть. Раз такие вопросы возникают, значит, и с духом что-то не так. Вот, но здесь, да. Но, соответственно, мы понимаем, что вот эти вот духовные вопросы, они непосредственно затрагивают и наши физические действия, и наоборот порой. Вот. Но мне очень важно то, что вы вот сказали, на мой взгляд, очень хорошо, сказали о том, что, конечно же, прежде всего, апостол Петр здесь имеет в виду не какие-то болезни. Часто понимают, страдающий плотью перестает грешить, это если человек вот в болезни оказывается, то он перестает вести греховный образ жизни. Иногда, конечно, так случается, но я знаю очень много случаев, когда человек, оказавшись в болезни, не то, что не переставал вести греховный образ жизни, а начинал хулить Бога и проклинать его за это. Да. Вот. Поэтому просто болезнь сама по себе, физическая болезнь, она не освобождает человека от грехов. Этому можно привести множество примеров. Иногда, как я уже сказал, усугубляет наоборот грехи. А Христос призывает нас здесь пострадать плотью так, чтобы мы перестали грешить. Очевидно, что речь идет о чем-то духовном. А о чем? Опять у нас подсказка здесь же, следующий стих. Чтобы остальное во плоти время жить уже не как? Не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Другими словами, пострадать плотью – это то же самое, что и взять крест в данном случае. То есть это то же самое, это имеется в виду то, что мы отвергаем желание плоти, плоти это не нравится, она страдает. И принимаем открытую нам волю Божью. Да-да, пожалуйста. Да.
кто идет со мной, но не берет креста своего, тот недостоин.
Ну, мы уже как раз рассмотрели один такой пример, да, когда люди говорят, мы пойдем за Богом и пошли в Египет, хотя Господь их туда совсем не посылал.
Да.
Ну, и мы знаем конец, на самом деле, этих людей в Египте, то есть, ну, отчасти знаем, что, конечно же, они хотели избавиться от Навуходоносора, но на самом деле попали еще раз под него же. То есть прошли по второму разу через то, через что они в Иерусалиме уже прошли. Через его каток. И я не знаю, сколько их там после этого осталось.
Вот.
Ну, он отдать не может, да.
А ты вот один вопрос стоит. Можешь ты и это отдать полностью?
Да? Да, это тоже. Это тоже перекресток веры.
Ну, может быть, я тебя люблю, если я молюсь за тебя, Бог, я тебе практически любовь сохранил. И там уже сказали, раздай. Он говорит, я люблю, и ко всем хорошо отношусь, выполняю все, и к отцу, и к матери, и к люблю.
Да, люблю, и все заповеди соблюдаю.
Отдай эти свои средства,
но есть, оказывается, что-то, что в тебе, как сказать, превосходит вот эти вот твои... доброе намерение, да, доброе стремление. И в конечном итоге это что-то, оно тебя погубит. То есть Христос ведь не просто так сказал, не по своему произволу сказал, раздай все, что имеешь. Он видел будущее этого человека, он видел, что если этот человек останется с этим вот своим стремлением, да, то тогда это стремление в конце концов приведет его в погибель. Поэтому он так сказал. Но человек... То есть, когда, это, кстати, очень важная мыслица, я спасибо вам за то, что вы ее выдвинули и подсказали, на самом деле, когда Господь просит нас взять крест свой, Он не желает взять нас в свое, так сказать, подчинение и наслаждаться тем, что мы у Него находимся, так сказать, под Его пятой. Дьявол так пытается Бога представить, но на самом деле каждый раз, когда Господь хочет, когда Господь просит или требует нас взять крест свой и следовать за ним, он на самом деле прежде всего заботится не о себе, а о нас. Потому что он видит, что если мы не берем этот крест, если мы остаемся в своей самости, то это в конце концов нас погубит, рано или поздно, кого-то раньше, кого-то позже. И в свете этого я и хочу сегодня пожелать всем нам, по словам апостола Петра, вооружиться той же мыслью, пострадать плотью, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя и славлю за милость Твою, которую Ты являешь нам, за Твои дивные проявления Твоей заботы, Твоей милости, Твоей любви в нашей жизни. Но, Господи, порой Твоя любовь требует от нас сделать то, чего наша греховная природа делать не хочет. Ты просишь, обращаешься к нам и призываешь нас взять крест наш и последовать за Тобой. Порой это бывает трудно для нас. Но, Господи, помоги нам помнить всегда о том, что тот крест, который Ты возлагаешь на нас, та Твоя воля, которая явлена в нашей жизни, она всегда благая, она всегда угодная, она всегда совершенная. И если бы мы могли видеть конец от начала, как это видишь Ты, если бы мы могли видеть, к чему приведут нас наши действия, те или иные, как это видишь Ты, то мы сами бы, без всяких сомнений, брали бы Твой крест. Но мы порой не видим дальше собственного носа, и даже носа-то своего не видим, а Ты видишь все. Помоги нам, Господи, доверять Тебе и на каждом перекрестке веры всегда выбирать Твою сторону, Твою волю, следуя за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Слава Тебе, честь, благодарность и хвала да пребудет вовек. Аминь.